Татьяна и Орех.
Рыхлой землею, полем и лугом пахнет крестьянин, идущий за плугом.
С понедельника по четверг.
Мимо столярной идешь в мастерской, стружкою пахнет и свежей доской.
С 9 до 11.
Сколько не душится лодырь богатый, очень неважно он пахнет, ребята.
Рыбой и морем пахнет рыбак.
Только бездельник не пахнет никак.
Фельгенгауэр и Антон. Разворот У. Сезон 6.
Просто неимоверно. Казалось, вчера только садились, наливали чай, натачивали свои острые несмешные шутки. А уже четверг, четвертый день, середина 6-го сезона.
Так и бежит время. Аванс-получка, аванс-получка.
Знаешь,
да, между
в любое время это бежит, а вот аванс-получка не бегут.
Никуда не
торопятся. Они только истекают.
Зато нам каждый день пишут про наши шутки несмешные.
А они не столько мне. Понимаешь, если
что
мы говорили...
вы все время смеетесь?
Нет, если бы мы говорили, что это смешные
шутки. Эфир утренний.
Какой-то романс у вас. Ах, ваши шутки.
Ах, ваши смешные. Шутки не смешные. Ваш что? Что-то там, что-то ваше.
Да? Гусары.
Да, ну что?
Молчать.
Лев Гулько, Татьяна Фельгенгауэр, Антон Орех, Наталья Квасова, наш звукорежиссер. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Это утренний разворот. Середина 6-го сезона. Знаете, сегодня есть некоторые изменения в нашей неизменной программе. Ну, Лев Моисеевич у нас вот совсем, что полагается ему иметь при себе. Он здесь с первыми остальными полосами прибыл. Но Сан Саныч находится в данный момент в свободном полете.
Да.
Вот он там... Завтра ребятам он расскажет с утра. Лёшке и Ксанке расскажет, он что он там испытал.
Про эскалейт.
Да.
Удлинённый причём.
Удлинённый, не просто.
Удлинный,
как здоровый. Можно в 9 даже поставить. Еще одно кресло. Вот Сан Саныч говорит, очень хорошо машина-то подходит, а тут мы все гусары молчать. Потом у нас придет сегодня Константин. Мы поговорим о сенсациях в мире спорта, как выражается наш друг Костя. Ну, а в следующем часе мы будем что-то или запрещать, или приостанавливать. Потому что Украина не хочет наши есть рыбные консервы. НАСА не хочет запускать с нами спутники, кроме тех, которые они запускают. Да. Будем предоставлять гражданство по ускоренной процедуре, но не украинцам, а нам на Украине. Ну, и еще у нас одна темочка есть. В общем, слушайте нас снимать, никуда не уходить. И, может быть, что-нибудь даже вам пригодится.
Не уходи. Реклама.
А апельсин. Береза с витамином, груша с дубом, ель с жасмином, имбирь, йод, котята, мед, о, орехи, пыль и рыба, собаки, ткани типа твида, укус пчелы и холода, цедра, шелка, юга, яичница, она на я. Какой бы ни была ваша аллергия, можно принять Дизал. Одна таблетка помогает избавиться от страданий на целые сутки. Дизал знает вашу аллергию от А до Я. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
eAutoprokat.ru предлагает онлайн-бронирование аренды автомобиля в любом городе мира по выгодной цене. Более 600 международных и национальных прокатных компаний в 157 странах мира и круглосуточная русскоязычная поддержка по телефону к вашим услугам. Экономь на раннем бронировании с eAutoprokat.ru.
Изумрудные холмы.
Изюминка эфира наша.
Да, ну что ж, мы в город Изумрудный, как ты помнишь, идем дорогой трудной.
Ну не только, Лев Моисеевич, в Изумрудный город. Мы еще, в принципе, уже ковыляем в любые пункты.
Дорога непростой. Но, тем не менее, Изумрудные холмы – это святое. Поэтому те, кто желает поучаствовать, плюс 7-495-363-3659.
Они уже обрывают телефоны.
Да, уже давно. Игру представляет компания «Талон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы» в Красногорске. «Изумрудные холмы» – это прекрасная экология, это вся необходимая инфраструктура, школы, детские сады, медицинские спортивные центры. Победителя каждого выпуска ждет приз, очаровательная интерьерная настольная лампа, потому что «Талон Инвест» и «Эхо Москвы» стараются нести свет в каждый дом.
Угу, да. Интерьерный причем.
Конечно. И потом, это же интересно, это же познавательно играет. Такая, как сказал Сергей Александрович Бунтман, открывашка для взрослых.
Ну, в хорошем смысле.
В хорошем смысле, конечно.
Та открывашка для взрослых, которая...
Да.
Хорошая открывашка.
Да.
Открывашка познавательная.
Да. Три холма перед нами, за которыми прячутся вопросы на тему цена-качество инфраструктура, как всегда. И сейчас будем выбирать холм. Инфраструктура, он называется. Инфраструктура. И радиослушатель на подходе уже. Доброе утро. Тык-дык-дык. Доброе утро. Еще раз попробуем. Доброе утро. Да-да-да. Алло-алло.
Да.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе. Представьте, пожалуйста.
Сергей.
Сергей, давайте быстро начнем восхождение. Начнем.
Восхождение.
Италия, 17 век, Флоренция. Ну, хоть так. Сейчас... ну, хоть так.
Мне нравится.
Да, мне нравится, да. Мы стоим у знаменитого моста Понте-Векио, соединяющего берега в самом узком месте реки Арно, как раз напротив знаменитой галереи Уффици. Вы не были в Италии, Сергей?
Был.
Был. А во Флоренции?
А, был.
А вот эта галерея
Уффици... тоже не могли миновать.
Да. А галерея Уффици вам знакома?
Да.
Значит, хорошо, вам будет легче. Перед нами открываются восхитительные виды. 17 век. Но не одними только видами славен этот мост. Понте-Векио славится еще и своими ювелирными лавками. Угу. Они протянулись практически во всю длину старинного моста. Вам надо предположить, что находится над лавками ювелиров. Там есть три варианта ответа. Вопрос на самом деле легкий. Мне так кажется.
Ну, и тем более, если вы там...
Ну, да. Гнезда флорентийских трясогузок, знаменитых, известных.
Легендарных, я бы сказал.
Да. Некие такие вот пункты наблюдательные, которые охраняют, охранники там находятся, лавочки ювелиров или квартиры этих самых ювелиров. Вот и, собственно...
Квартиры ювелиров. Квартиры ювелиров.
Давайте посмотрим.
Верный ответ.
Конечно.
Чтобы два раза не бегать.
Да. Они... Спасибо вам большое. Лампа ваша.
Спасибо. Вам успехов.
Спасибо и вам,
вам
тоже
успехов. Света вам в доме.
Света в доме, да. Радости в жизни. А в это трудно поверить, но над торговыми лавками этажом выше находились квартиры ювелиров. Здесь же были крошечные ювелирные мастерские. То есть дорога от работы до дома у флорентийского ювелира 17 века составляла несколько шагов.
Вообще не было, считаешь?
Да, по узенькой.
Как мы здесь тоже? Живем, едим,
да.
Пьем, спим.
Женимся, разводимся.
Несколько шагов, и мы уже у микрофона.
Да. Именно на мосту Понте-Векио творили они свои миниатюрные шедевры. Здесь же успешно их продавали. Здесь же отдыхали после работы, наблюдая отблески заката в водах прекрасной Арно. Похрустывая тосканскими
вдохновлялись.
Да,
лепешками.
Лепешками.
Завидовали.
По-черному.
Я 17 века успокоиться не могу, может быть, глядя на это.
Зато качество инфраструктуры микрорайона во много раз, между прочим, изумрудных холмов во много раз превосходит Понте-Векио, между прочим. Вся инфраструктура изумрудных холмов нацелена на удовлетворение самых разнообразных нужд жителей микрорайона. Здесь будет построено 7 детских садов, 5 школ, медицинский центр, спортивно-развлекательный комплекс с бассейном, многочисленные магазины и предприятия бытового обслуживания. То есть все, что необходимо для удобной, комфортной жизни. Желающие ознакомиться более подробно с условиями приобретения жилья могут зайти на сайт изумрудные-холмы.ру. Завтра с вами будет играть Яна Розова.
Изумрудные холмы.
Как это по-русски?
Реклама.
Я без машины, как без рук. Вот только зимой на холодном сиденье и до обострения простатита недалеко. Что я только не делал. Все равно мучился. Но узнал о препарате Афала, и все изменилось. Афала. С простатитом мне не по пути. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
36-й российский антикварный салон. Ведущие галереи представят живопись русских мастеров, старинные иконы, антикварную мебель, скульптуру, коллекционный фарфор. С 29 марта по 6 апреля в Центральном доме художника на Крымском валу. Возраст 12+.
Каждое утро в развороте Лев Гулько.
Ну, рост я среднего. Да, вот, пальчишки буду черником. Кепченочка серенькая. Чтобы узнала она меня совсем, журнальчик у меня будет огонек в руке.
В его руках все газеты и журналы России.
Ну, захочет узнать, короче говоря.
Лев Гулько.
Хорошо говорил, спокойно. Продолжай в том же духе.
Не, ну, самое главное, что действительно у меня росточек средний, пальтишка черненький,
кепченка
серенькая.
Ну, да, огонек сегодня нет. Ну.
Огонек нет сегодня, а огоньки выходят по понедельникам. Но зато есть газета «Новое известие», а в ней публикация «Рассекая небо крепкими руками», как в песне «По тебе я в небе тосковал». Запрет европейским авиакомпаниям на перелеты в Крым ударит по туристической сфере полуострова. А о чем идет речь? Европейская организация безопасности аэронавигации, Евроконтроль она называется, запретила европейским авиаперевозчикам полеты в Крым, в частности, в аэропорты Симферополя и Севастополя. Такое решение было принято в связи с рекомендациями новых украинских властей. Росавиация, со своей стороны, направила в Международную организацию гражданской авиации запрос об изменении статуса аэропортов Крыма с украинской на российскую принадлежность. Однако, как отмечают опрошенные новыми известиями, эксперты, шансы на одобрение заявки Росавиации практически равны нулю. Что это значит? Это значит, что Крымский полуостров выпадает из международного авиационно-правового поля, летать туда смогут лишь российские самолеты. Вот чтобы Крым не превратился в подобие Северного Кипра, где, в отличие от остальной процветающей части, части острова отдыхают лишь гости из Турции и Абхазии, куда летают только чиновничьи суда, российские власти обещают связать Тавриду с остальной Россией могучим авиамостом. Ну, если это поможет.
Нет, ты знаешь, Северный Кипр как-то он...
Не, он ничего
он
там.
Ничего там, да, ничего они. Там, да. Они как-то не бедствуют, не жалуются.
Ну, так, как-то пока. Даже недвижимость предлагают. Да, да, но да. Если, правда, вернуться туда турки...
Вернее, греки.
Греки, то всякие движутся.
Но если украинцы вернутся.
Все похоже в этом
мире.
Так что... Об отдыхе на Кипре, в Крыму.
Какой Кипр?
Италия,
такие предложения.
Италия на карте.
Лев, знаете ли...
Сапог сапогом. Да, крымские каникулы. Это Матвей Гонопольский сегодня в МК. Свободная тема. Вот его размышления о том, туристическую систему полуострова ждут серьезные перемены. Давайте отбросим в сторону политику и поговорим, как мы можем поехать в Крым отдыхать. Ну, собственно, какие нас ждут с вами препоны и что же, так сказать, чем Крым может стать, если может, конкурентом тем самым отдыхательным местам, к которым привыкли.
Его Величество Демпинг это называется.
Да.
Демпинг.
Особенно.
А дай мне ручку, вон смотрели.
Крымские каникулы. Хорошо. Московский Спасибо. Комсомолец. Вот такая тоже крымская тема сегодня в нем. Кстати, может быть, каким-то образом где-то есть и в газете «Известия», сейчас я найду, там такая публикация. Дело в том, что Марьяну Максимовскую и ее съемочную группу не пустили на Украину вчера.
Да, было это у нас в новостях, записывали мы
вот, Марьяну. Депортировали таможенные службы Одесского аэропорта, не пустили в страну репортера Романа Супера и оператора Петра Косихина. Ну вот, собственно, разговор с Марьяной Максимовской, почему репортеров депортировали. У всех представителей нашей программы, которых не пустили на Украину, в паспортах стоят отметки о том, что они были в Крыму. Ну, все происходило по такой схеме. Нашу съемочную группу вычленяли из общего потока. Прилетевших пассажиров отводили в сторону, задавали вопросы, выясняли, что они журналисты, проверяли паспорт, находили отметку о том, что группа попала на территорию Крыма через аэропорт Симферополь, и тут же отказывали во въезде. Ну, как правило, съемочную группу сажали в тот же самолет, на котором она прилетела, а Роман Супер несколько часов ждал самолет в Одесском аэропорту. Понимаете, мы ведь ни разу не нарушили украинский закон, не пытались пересечь границу под фальшивыми предлогами, ну и так далее, и тому подобное. Очевидно, есть какое-то распоряжение, по которому журналисты таким образом выявляются и отправляются обратно.
Не понимаю я, зачем они так с журналистами РЕН-ТВ поступили. По-моему, это очень странно.
А они, знаешь, я думаю, что...
Мотивация, она рассказывает
любой
сама.
Российский журналист...
В принципе,
это, такая же история.
Да, они очень разбираются, я думаю, на самом деле.
Ну, у нас же была, Антон, такая же абсолютная история в разгар всех этих событий, когда там собирался Совет Федерации и голосовал, вот это вот все было экстренно, срочно. А мы звонили и за комментариями, и нам говорили, мы с российскими СМИ не будем разговаривать, клали трубку. Мы такие, мы же эхо Москвы, нам все равно, вы же российская СМИ, мы не будем с вами разговаривать.
Дураки, короче, в общем.
Марьяна Максимовская говорит о том, что это только даст лишний козырь в руки оппонентов новой киевской власти, обвинить их в недемократичности.
А потом даже те, кто относились как-то так среди журналистов, не то, чтобы там симпатии, но нейтрально по-журналистски. Теперь, конечно, обидится.
Она тоже, кстати, не въездная.
Почему?
Она тоже не въездная. Как они будут дальше работать, значит, либо как в футболе брать в аренду или субаренду репортеров, что в журналистском мире не принято, либо дергать коллег с Украины. Но это нарушает наш базовый принцип. Своими глазами видеть события, самим говорить с очевидцами, представить отчет.
Потом там надо же будет еще найти людей, которые согласятся на такую работу, потому что поработаешь на российский канал, потом будете...
Все-таки что у нас дальше? Дальше у нас тоже любопытная такая история про историю. Аргументы недели. 65 лет назад, 4 апреля 1949 года, в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор. С этого дня ведет отчет история Организации Североатлантического союза, ну, более известной как НАТО, как вы знаете. Но интересно, мы в ответ свою организацию Варшавского договора, Советский Союз, создали лишь через 6 лет. Почему? Вот, вот такая история про это дело. Сталин, Хрущев и НАТО.
Чего тянули?
Значит, в апреле 54-го Москва заявила, что готова изучить возможность вступления. В марте 53-го Сталин умер, а в 54-м СССР обратился в НАТО.
Да, было так.
С неожиданным предложением, да, насколько неожиданным, что, так сказать, кто придумал? Хрущев, Маленков, Молотов, он тогда был министром иностранных дел. Ну, скорее всего, Хрущев, поскольку экстравагантные ходы, так сказать, в его духе. Вот, и, в общем, в апреле 54-го Москва заявила, что готова изучить возможность вступления Советского Союза в НАТО. Выяснилось, тогда не с кем будет враждовать, система коллективной безопасности станет действительно реальной, мир стабильнее. Конечно, никто не предполагал, что предложение будет принято, и НАТО, естественно, отклонило, сочтя сугубо пропагандистским ходом. Но после отказа Москва имела полное право сказать: «Вы ковали меч, мы отвечаем призывом к миру». И был создан, была создана организация Варшавского договора после этого. Вот через 6 лет. А, вот такая история. Значит, дальше обратил бы ваше внимание на вот что, на газету «Коммерсант». Граждане сохранили любовь к порядку. Для них он по-прежнему важнее демократии. Такой небольшой тут есть.
Это новость.
ВЦИОМовские штуки.
Для нас не новость.
71% россиян.
Не новость дня.
71% россиян готов попрощаться с демократией и личными свободами ради сохранения порядка в стране. Это выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения. Порядком граждане в первую очередь считают сохранение политической и экономической стабильности. При этом социологи отмечают, что люди хотят не застоя, а стабильного улучшения жизни. Вот за последние 4 года, по данным ВЦИОМ, мнение граждан о том, что важнее для России, порядок или демократии, почти не изменилось.
И не изменится никогда.
71% граждан уверен, важнее всего поддерживать в стране порядок, даже в ущерб некоторым демократическим принципам, личным свободам. Лишь каждый пятый россиянин убежден, что сегодня необходимо неукоснительно соблюдать демократические принципы, пусть это и дает определенную свободу разрушительным элементам. А глава ВЦИОМа Валерий Федоров полагает, что демократия и порядок – эти вещи, не противостоящие друг другу. Люди на самом деле не хотят выбирать между одним и другим. Не бывает демократии без порядка, но и порядок без свобод тоже нельзя построить, считает социолог. 45% граждан чаще всего считают порядком сохранение политической и экономической стабильности в стране. Еще 29% говорят, что это строгое соблюдение законов. Для 23% порядок – это прекращение разворовывания страны, а для 20% – возможность реализовать свои права. Под демократией россияне понимают в первую очередь свободу слова, печати, вероисповедания – 47%, экономическое процветание страны – 24%, порядок, стабильность – 23%, еще 19% говорят о неукоснительном соблюдении законов, а 14% – о выборности всех высших государственных руководителей. Примечательно, что в 2006 году число граждан, называющих демократией возможность выбирать власть, было вдвое больше – 30%.
Ну, да.
Нет, у нас дело в том, проблема что в том, что выборы есть, а счастья нет.
У нас говорит господин Федоров. Граждане между разными явлениями просто не проводят там причинно-следственной связи, они у них вообще все по отдельности.
Ну, это же надо.
Ну, то есть отдельно порядок существует какой-то, отдельно существует у нас демократия как-то сама по себе где-то в чем-то. Вот. Ну, и то есть связи между ними нет никакой.
Как говорят эксперты, никто в самом начале, когда
демократия
будет только, в самом конце, так сказать, основывалась, никто не объяснял ничего.
Когда придумали.
Когда придумывали.
Сейчас хороший, я вас отвлеку, хороший был на его.
Давай.
Репортаж.
Отвлекай.
Значит, называется «Арест сепаратистов в Венеции».
А они там, да.
Да, и там сейчас демонстрация венецианских
там,
сепаратистов, да, да, под лозунгами «Goodbye Italy, Viva Veneto».
Да-да-да.
Это цени с этими флаг, ну, у них там лев же, да?
Значит, да.
Лев. Там лев. Вот, и, значит, и венецианский, арест венецианских сепаратистов. Я тут обожаю.
Да. Значит, что еще здесь в наших газетах российских? Можно вспомнить про революцию из пробирки, поскольку 97 лет назад, такой у меня сегодня немножко исторический обзор, 97 лет назад на Финляндском вокзале...
Это вполне объяснимо.
Ну, почему? Новости есть, но они такие... 97 лет назад на Финляндском вокзале Петрограда встречали очередную партию политэмигрантов, играла бравурная музыка, специально для таких торжественных мероприятий Петросовет выделил два духовых оркестра. На этот раз еще подогнали броневик, среди прибывших был, как вы знаете, да, Владимир Ленин, который взобрался на импровизированную трибуну и выступил перед многочисленными встречавшими с апрельскими тезисами.
Понятно.
Оригинал этого документа, где в 10 коротких пунктах было описано, как совершить государственный переворот, как сейчас пишут, журналистам российской показали на выездном совещании экспертов в Российском государственном архиве социально-политическая история о том, какие тайны вождей хранит гигантский, вот легко бы скрыл в своих недрах 20 танков этот архив. Такие у него объемы.
20 танков.
И непробиваемый. Он выдерживает удар 20-тонной бомбы.
Чтобы апрельские тезисы Ильича достались потомкам в неизменном виде.
Сегодня на вопросы, были ли у революции спонсоры и какими, говоря современным языком, пиар-технологиями, кроме выступлений на броневике, пользовались большевики, собственно, отвечает директор архива Андрей Сорокин.
Слушайте, а кто-нибудь из вас слушал вот речи Ленина? Ну, вот именно речи.
Ну, вот, когда-то я там что-то пытался.
Ну, да, вот как-то.
Ну, я в юности далекой.
Нет, а вот...
архивное что-то.
Ой, такое. Ну, слушайте, мы с товарищем были как-то раз в городе Таллине. В Таллине это особенно хорошо слушалось. Там купили речи Ленина на диски.
Есть они, да.
Да, и слушали. Знаете, это очень интересно. Это очень... Они короткие, ёмкие, и он там за 5-6 минут... Они совсем, вот совсем короткие.
Ну, он просто объясняет.
Как песня Pink Floyd.
Так я же тебе говорю.
Песня длинная, а для речи это мало. И вот он за там за 5, за 6, за 7 минут... У него повторяется циклически несколько раз одна и та же мысль, правильно, которая, да, рассчитана, поскольку рейд, да, была действительно вот такие вот массы где-нибудь, толкнут в броневика. И это вот прямо в башку туда, в тележку. Какая-нибудь самая простая мысль одна. Да. Вот, а сегодня мы поговорим о том, как, значит, вот изъять что-нибудь у кого-нибудь. И он это вот туда, 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 человек прослушал, да, и все вписалось. Вот, так что Ильич он был...
Лучше бы песни Pink Floyd слушал.
Ну, я не знаю, куда рабочие крестьяне после Pink Floyd двинули бы.
Кстати, да,
те, кто слушает Pink Floyd, гнать поганой метлой, да, как говорили, опять же, в наши более юные годы.
А, значит, работать хорошо, продуктивно, на износ – это вовсе не синонимы. Люди в офисе или на производстве не должны употребляться шахтеру в забое или пожарному на суточном дежурстве. Это нам ко всем относится. Как известно, один из лучших способов сохранять работоспособность – это отдыхать чуть раньше, чем устанешь.
О, это хорошо.
Учитывая,
слушайте,
что
я еще не устал, но надо же отдохнуть,
кажется,
а то
уже...
вдруг устану.
Уже пора.
Учитывая,
уже
что лучшим отдыхом у нас всегда считалось крепкий здоровый сон, некая российская,
о, да,
некая российская,
да,
ассоциация дневного сна и отдыха трудящихся. Выступила с инициативой дополнить трудовой кодекс статьей о праве работника на так называемую русскую сиесту. Короткий дневной сон в послеобеденное время.
Знаете,
вполне,
я думаю,
возможно, что вдохновляли авторов идеи, как, собственно, полотна русских художников на тему отдыха крестьянина в летний полдень, так и премьер Штирлица, которому на полноценное восстановление сил хватило 20 минут крепкого сна в машине.
Штирлиц,
на обычной дороге в Берлин.
Он жил в отрыве от родины десятилетиями и ходил в эсэсовской форме.
Предложение,
так что, смотри, снегом.
Да, такой поправки в трудовой кодекс россияне восприняли не слишком серьезно, однако, как пишет российская, как выяснили социологи портал Суперджоб, в 14% компаний русскую сиесту ввести, собственно, и не против.
Ну, у японцев же, если я ничего не путаю, у них же есть какие-то там офисы с раскладушечками, они там...
У них отдыхают. И чучело стоит начальников.
Ой, да.
Когда народ разухарит, начинает
настоящего
долбасить, и все, и пару выпускают, и все.
Как? Ну, не можем так. У нас, да, как мы так сделаем? Что?
Никак.
Все. Так что нулевой вариант. Без чучела начальника, без раскладушки.
Так что компании могут разрешить сотрудникам сон.
Ну, представляешь, мы еще приходим к нам на их Москву, тут и так-то, в общем,
после
обеда много, народу мало. И тут еще раскладушка штук 30 стоит. Нет, у нас некоторые сотрудники, действительно, приходишь, они после там третьей идет непрерывные сутки пребывания на работе, они там уже где-то...
Да, кто-то спит, да.
Лежат уже в этих, в повалку, и периодически названивают в какую-нибудь, не знаю, политическую партию, каким-нибудь комментарием. Ну, скажите же уже что-нибудь. А там мы не будем, мы не знаем.
Или там работаешь в ночную смену, утреннюю, дневную, вечернюю, опять ночную. И после утреннего... Я тут у вас немножко это в уголочке прикорну.
Русская сиеста.
Да, у меня русская сиеста. Russian
сиеста.
После трех суток работы.
Нет, у некоторых же есть комната отдыха. У некоторых. В компаниях, я имею в виду.
Компания. Ну, это у некоторых. А надо, чтобы у всех сиеста. У тех, у которых есть комната отдыха, у них сиеста вообще, по-моему, не заканчивается конкретно. Просто. Им, может, уже поработать
до
часов.
Знаете, у некоторых и кабинеты, говорят, есть.
Да, отдельные почему.
Это мы о своем, о больном, знаете ли, что кабинетов
нет. Я почему прочел-то?
Да понятно, видишь. Надо было вначале прочесть, может быть, вообще остальные газеты не читать уже. Мы бы тут такую же завернули сейчас, контрпропаганду. Ну, спасибо, Лев.
Да не за что.
Спасибо тебе большое. Все, Лев Моисеевич. А, мы завтра Льва Моисеевича тоже не будем.
Не будем завтра.
Все, вот будет русская сиеста.
Да понедельник тогда.
Ну, в следующий понедельник тогда. А у нас Владимир Варфоломеев с новостями уже пришел.
Татьяна и Орех. Шестой сезон.
Ну, народ в лирику тут, конечно, ушел. Вот 65-е сообщение. Я все-таки прочитаю, что это Евгений из Пензы. Ставь, бабуля, самовар, будем слушать мановар. А что сейчас, кстати, такого? У нас музыка-то как-то не принята особенно. Хотя сегодня, друзья, я должен сказать, будет сегодня песня. В честь окончания первой половины четвертого сезона. Ой,
ну, четвертого.
Мы на четвертый собрались, собирались на четвертый, собирались запустить.
Четвертого, а там война началась.
А там началась война. Хотели в пятом сезоне, там
а война продолжалась.
Война продолжалась. Да. Сегодня
и
мы...
Наконец-то сегодня, вот то, что мне знать, пока никто ничего там не это, только в Америке.
Еще часок там.
Пока постреляли только в Америке, ну, где там Америка? Я думаю, что можно поставить.
Можно. Так что где-нибудь через часок будет у нас песенка коротенькая. Да. Вот. Не мановар, конечно.
Бонус-трек.
Такая. Лирика. В лирику уйдем. Ну, как вы поняли, Сан Саныч у нас отбыл. Испытывать эскалей. Тут некоторые граждане, кстати, совершенно неоправданно писали, что, чего. Сан Саныч, он же не просто там где-то катается что-то. Он по делу. Он испытывает новые автомобили. Смотрит, каковы они. Причем не обязательно по катушке на Феррари по ровной дороге где-нибудь в Монте-Карло.
А мы на эскалейде ехали от Северодвинска
Камчатка.
До Сочи.
Ну, знаете, между прочим, до Сочи-то ладно, но Северодвинск-то не рядом.
Да.
Так что это хорошее действительно испытание.
Мы так вообще отлично на эскалейде покатались.
Вот. Ну что, друзья, у нас традиционный наш заменитель Сан Саныч, когда его нету, он в отъезде. Мы делимся, вернее, вы делитесь с нами своими впечатлениями о своих новых автомобилях. Вот вы купили какой-нибудь автомобиль, и, соответственно, нравится, не нравится, что в нем хорошо, что в нем плохо, чего не так, чего так. Вот. Для этого нам, кстати говоря, и телефон понадобится, 363-3659, можете нам позвонить. Ну и, соответственно, пишите нам на смс +7 985 907 45 45. Твиттер аккаунт вызван тоже. Не забывайте, что ты хотел мне
Могу
сказать.
Могу сказать Александру из Петербурга, который к нам с огромной просьбой обращается не перебивать Александра Александровича.
Сейчас нам сегодня не удастся.
Мы не будем его сегодня перебивать.
Так.
Честное слово.
Так, а я хочу соединиться, может быть, с сервером. Или это совершенно для меня недоступная сегодня опция. Вот у меня не активирован оператор, пишет. А что он не активирован? То может, активируйте? Ну-ка. О, вот уже есть. Значит, 363-3659, звоните нам. Еще раз говорю, обсуждаем новые автомобили, которые вы купили. Не, ну, может, кто-нибудь там, вот как тут нам один слушатель писал, ну, давеча, 14-летний у него выдержки Nissan, которым
да.
Всем доволен, ничего не заржавело, но, по идее, надо менять. Нет, может быть, кто-то нам поделится, как 14 лет эксплуатировать в наших условиях Nissan, так, чтобы он был как новый. Так, есть у нас звонки. Есть достижения, есть. Доброе утро. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня Владимир зовут.
Вы не из автомобиля звоните нам случайно?
Да, по автомобилю.
Ну, нет, ну, в смысле, по автомобилю, понятно, а сами вы физически сейчас в автомобиле находитесь?
Да, в автомобиле.
Ну, тогда поаккуратнее. Надеюсь, что вы используете беспроводные устройства hands-free, чтобы не нарушать еще и ПДД. Так, ну и что, вот давайте, значит, какой автомобиль и что в нем хорошего вы обнаружили?
Ну, у меня Nissan X-Trail 2012 года.
Так.
Я купил.
Так, ну, то есть уже ему 2 года есть.
Да, 2 года. Без проблем я как бы отъездил. Но мне одно не нравится, что когда включаю заднюю передачу, автомат, мне не видно. Вот когда в темное время суток не видно, переключился я на заднюю, не переключился.
А там у вас без подсветки кнопочки-то, селектор?
Нету подсветки, да.
Да, ну а как-нибудь так? А там что-то оно такой, как этот самый,
Ну, я не делаю, что
прямоточный?
Да, вот там... просто кнопки нарисованы, а так я ориентируюсь по зеркалу, когда зеркало включается заднее видно, тогда, ну, то есть...
Ну, фонарик какой-нибудь тогда уж туда кладить, что ли? Или просто набить руку. За два года, ну, за третий набьете. Значит, аккуратней, да, а то вместо задней включить переднюю, особенно где-нибудь перед заборчиком, может быть, так как-то кучеряво. Спасибо вам. Так, еще у нас есть желающие. Слушай, это много вот в эту вдруг у нас рубрику звонит. Много людей первый, максимум второй раз. Неожиданный поворот сюжета у нас. Доброе утро. Как зовут
вас?
Доброе
утро. Меня зовут Юрий.
Откуда вы?
Я из Москвы.
Очень приятно. Какой у вас автомобиль?
Автомобиль у меня... Mitsubishi Outlander.
Угу. Сан Саныч тоже не раз про него рассказывал. Так, и?
Да, купил я его в 2012 году.
Тоже в 2012.
Я очень доволен. Угу. Автомобиль очень хороший, несмотря на калужскую сборку.
А почему не смотрю? У нас на самом деле не так много претензий к сборке на наших заводах. Вот с АвтоВАЗом Сан Саныч тоже регулярно его костерит. А так, в общем, Калуга, как у нас называют, калужский Детройт. Вполне себе качество нормальное.
Был недостаток один, там не был подключен выход AUX, который позволяет который позволяет подключать внешнее устройство, в частности телефон. Его на очередном ТО подключили, нашли, где было рассоединение. А так, в общем-то, автомобилем доволен. Для наших дорог то, что нужно. Очень нравится. Это предыдущая модель, не последняя модель, которая сейчас выпускается, а это предыдущая.
Ну, она, да, 12-й чем... тогда еще был тот.
Она чем хороша? Тем, что в отличие от нынешней модели, у нее, во-первых, откидывается сзади у багажника полочка для погрузки для удобной, плюс задние сиденья в продольной плоскости регулируются. Это тоже очень важно. Места достаточно сзади.
Да, это вот это моя такая мечта где-нибудь на будущее, чтобы вот задний ряд тоже можно было как-то так откинуть, поудобнее разложиться. Там не только чтобы ноги хорошо влезали, но и так
вот
уже.
Да, это вот как раз та модель, которая это позволяет делать для семьи из трех человек. У меня семья из трех человек. Для поездок на дачу я каждый день на работу стараюсь не ездить из-за московского трафика. А вот для поездок на дачу, за город, в магазины и так далее, это очень...
Вполне подходит.
Да, хорошо. Да, была одна поездка еще и в Крым.
О, ну теперь сам Бог велел. Правда, не уж там дорога теперь, наверное, изменится. Но найдете в Крыму, я думаю, что раз вы завсегда-то, теперь это вообще патриотично. Спасибо вам. Так, еще у нас есть желающие. И доброе утро.
Выключайте радио, говорите с нами по телефону.
Да, а то мы будем самих себя слушать лучше,
чем вас. Здравствуйте, Дмитрий, Челябинск.
О, отлично. Так, в Челябинске какие предпочтения у автомобилистов? Конкретно у вас, Дмитрий?
У меня по автомобилю это по коммерческому транспорту, потому что Сан Саныч очень мало говорит про такие автомобили. Но я вот очень долго думал, для коммерческих перевозок, какой себе купить автобус.
Купил себе
автобус Fiat Ducato Maxi 2012 года. Но машина чем интересна? Тем, что это грузовой фургон, который в Нижнем Новгороде переделывается под автобус. То есть вырезаются металлические вставки туда, вклеиваются окна, ставятся сиденья, система отопления. И что интересно, автомобилем доволен полностью, но только все, что делают у нас, с этим начинаются проблемы.
Но переделка же наша, это отечественная получается, в Нижнем переделывали.
Да, отечественная переделка идет, и все материалы вот эти уже сразу видно, которые шланги и так далее, везде оттуда все потекает.
Слушайте, а у вас-то маршрутка, что ли, получается? Ну, это же Дукат, это же не такой большой автомобильчик.
Да, у нас маршрутка, да.
Ну, то есть вы с этой целью его и делали?
Да.
Ну, вы поосторожнее. Вот недавно, кстати, я помню, был в авторевью, я так как поклонник этого издания, читаю их, вот у них было, они и Дуката, и Газель они испытывали. Вот. И там были, конечно, всякие были чудеса, вот где-то год через два эксплуатации начинались, даже, по-моему, пораньше. Ну, в общем, почитайте, это легко найти. Будьте готовы ко всяким, ну, может быть.
Да. Так, Андрей, спасибо. Нам пишет, купил Лачетти, Шевроле, то есть. Отличная машина, только низковата.
Ну, это из бюджетного сегмента.
Глеб пишет, у меня уже 3 года Логан. Вывод, наш автомобиль в хорошем смысле. Да. И был он на своем Логане в Крыму аж 2 раза.
Знаете-ка, у нас это как-то теперь подчеркивают люди, что да. А я в Крым езжу, как бы там тра-та-та-та-та машин. Хорошо, вот, кстати, я в Крым.
Нет, а где бы так раз пишет, что теперь не поедет?
Ну, теперь сложнее, просто перед дорогой, которой ехали, она, в принципе, была дальняя, ну дальняя все равно. И дорога. Там тоже... Вот, там тоже случались всякие приколы, но теперь еще могут быть и намеренные случаи отлова путешественников. Так что вот... Ну, ничего, скоро мост построят, нам говорят, через Краснодарский край, через
Хрустальный.
Керченский.
Построим мне мост хрустальный.
Будет
и чтобы на нем машина была самодвижущаяся.
Да.
Хороший. Было,
мультик
помню.
Хороший, да. Ну, естественно, как всегда, разумеется, не могло обойтись без СМС номер 88 из Татарстана. При зарплате 15 тысяч рублей сложно купить новый автомобиль, так что отзыва нет. Но я понимаю, что автомобиль, конечно, даже и теперь у нас при возросших доходах и вставшей с колен России действительно могут позволить себе не все. Но давайте уж не будем считать всех, кто имеет автомобиль, мироедами, там, грабителями,
ну, да.
И так
я
далее.
Вот думаю, на лето брать скутер или не брать. На моперике погонять
чтобы
по центру.
Ближе к народу.
Не, ну просто
по центру
в центре...
я бы не гонял вообще.
Ну,
не,
ну, ей, ну, ну, слушай, вот смотри. Машину, когда ты живешь в центре, вообще бессмысленно иметь.
Абсолютно бессмысленно.
Совершенно. Ставить
пешком
негде, пешком быстрее. С
платить
парковкой
за нее
непонятно.
Надо,
платить,
а не хочется,
ну,
и непонятно зачем еще.
Вот. А скутер, это же прекрасно. Взял какой-нибудь там такой в ретро-стиле.
Едешь.
Да, и едешь нормально, чего?
Ну,
нет,
возьми,
думаешь,
нет, ну,
не
чё,
надо
нет, ну,
по
я
центру?
Как, понимаешь, ну, я...
По центру же хорошо, ну,
куда вот меня на скутере
нет,
поставь?
Тебя не представляю.
Ну, вот, видишь, так что какой из меня по скутерам советчик? Так только. Если ты будешь на скутере, я сзади за тобой. Так как
на роликах.
Нет, ну как, они едут там, допустим, она бывает такие на мопедике, такой там юноша такой, значит, тщедушный, и за ним такая девушка, недовольный, едет хорошенький. А тут ты будешь, я же не умею на скутере, что-то, это же понятно. Ты на скутере, я так сзади тебя приобниму. На седьмой сезон приедем. Ладно, друзья, спасибо всем, кто нам звонил, писал. У нас уже Константин Пахмелов пришел очень сосредоточенный, серьезный, даже вооруженный газетой, а не только лишь одними распечатками новостей. Так что назревает у нас дискуссия.
Уверенность. Вот что отличает владельцев Subaru Forester от других водителей. Куда бы они ни направлялись, бездорожье не в силах их остановить. Subaru Forester. Для лучших в мире мест.
Об этой новости неделю везде шумели рыбаки.
Татьяна и Антон представляют новости спорта в исполнении российского актера
и Константин берет гитару,
Константина Пахмелова.
И тихим голосом поет.
Может, у них одна соседка и тетя общая. Ты
наверняка
не думала об этом? Ну, конечно, может быть. Константин,
доброе
привет.
Утро. Здравствуйте.
Привет, Константин. Вот, о, и сразу же только Костя, только мы говорим, привет, Костя, привет, Костя. Дмитрий, это его коронный. Константин, скандалы будут?
Ну, а что?
Какие? Я думаю, может быть, мы же наконец устроим Дмитрию скандал. Ну,
давайте,
правда,
конечно.
Он каждый день одно и то же, но невозможно.
Ну, вот, например, мы сегодня узнали, а вернее, вчера, что президент Союза биатлонистов России Михаил Прохоров не станет выставлять свою кандидатуру на перевыборах и не будет, да, претендовать на пост президента.
А он обещал,
слушайте,
слово.
А у Михаила Прохорова вообще с выборами как-то ни на каком уровне не клеится.
Нет, как раз...
В выборах мэра он не участвовал, теперь
нет,
выборы
у него вообще, честно говоря, он, как вот говорят, талантливый человек, талантлив во всем. Не во всем.
Не
вот
во
он
всем.
Был талантлив, когда был Норник или чем он там сейчас занимается. Дальнейшего проекта они как-то не клеились. С биатлоном не вышло, с ее мобилем тем
нет,
более.
У него хорошо получается окэшиваться. Вот когда дело касается...
Уйти в кэш.
Да, дело касается того, чтобы уйти в кэш или там... Урал-калий купить по дешевке.
А потом продать на пике его славы и популярности.
Это вот вообще отлично.
Ну, калий, значит, калий,
а вот
да
все остальное как-то.
У нас, политика, спорт. У нас рубрика, да, у нас рубрика спортивная.
Вот, знаешь, понимаешь, там тоже в кэш уходит регулярно. Ребята.
Нет, меня на самом деле настораживает другое, что, в общем-то, ну, можно там осуждать, можно радоваться, можно выражать недовольство по поводу работы Михаила Прохорова. Но я имею в виду на посту президента СБР, но это, в общем-то, в любом случае была можно серьезная работа. Меня на самом деле настораживает то, что вот на эти новые выборы не собирается выставлять свои кандидатуры, ну, по сути, никто из таких, ну, серьезных, весомых людей там, бизнеса, биатлона, потому что, вот, например, небезызвестный Александр Тихонов, который раньше возглавлял эту федерацию, ну, и всегда критиковал, даже у него свой блог там был, и свой сайт, я всегда критиковал всякие решения.
Причем все
далее.
Власти.
Все
биатлонные власти, которые были после него.
Он тоже не собирается выставлять свою кандидатуру. В общем, среди возможных претендентов называются Светлана Ишмуратова и нынешний член правления СБР Дмитрий Васильев. Ну, при всем уважении...
Да, это наши бывшие
спортсмены, да, чемпионы, но при всем уважении к ним, по масштабу, конечно, фигуры, ну, как бы вам сказать...
Нет,
не там весовой категории.
Ну, тут нужен кто-то еще, может, и деньжат подтянет. Ну, так, Константин, какие у них были склоки-то? Вот сейчас-то был тренерский совет, как они там друг друга коричневым-то все поливали жидкостями-то?
Ну...
Это же страшное дело. Все они тут сейчас собрались. Как они говорят, не тренеры же, тренера. Тренера там друг друга. А ты, а вот
тренеришка.
Это... И в конце... Ах, да, тренеришка это, да, это. Где, говорит, спросите у нашего тренеришки.
Ну, поругались, да, что? Значит, понимаешь, значит, была какая-то работа.
Сошлись только на одном. Почему не пришел Пихлер? Почему не пришел на отчет Пихлер?
При этом не пришел ни...
Пихлер к нам не поедет.
Ни Сергей Кущенко, ни Михаил Прохоров, но об этом почему-то даже как-то забыли.
Не, ну Кущенко, он это... Кущенко, он выставляется на в президенты вообще... Как это? IBU?
Ну да.
IBU.
Ну да ладно, до этого еще на самом деле довольно далеко. Все-таки 20 мая, может там и кандидаты появятся.
Может,
кто-то изменит свое решение. Давайте напомним,
я ничего не знаю
вчера...
про биатлон, я не могу.
Один Губерниев, ты разве не знаешь? Диман.
А ты знал?
Бога нет, ты знал.
Извини, Костя.
Да нет, зачем? Продолжайте, ребят, мне интересно.
Нет, Губерниев, это о спорте все-таки.
А, безусловно. Безусловно. Вот, матчи Лиги Чемпионов вчера прошли первые... имею в виду четвертьфиналы, и вот в отличие от первого дня, когда там все было упорно,
скучно.
Все было в ничью, да, то вчера было весело, особенно футболистам-болельщикам мадридского Реала, который выиграл у Дортмундской Боруссии со счетом 3-0, ну и, в общем, по большому счету решил все свои проблемы.
Они за тот год с ними квитались.
Да, квитались за тот полуфинал, вот, но на самом деле тут расклад сил получился, потому что все-таки Боруссия в нынешнем году, хоть она наш «Зенит» и помяла изрядно, да, все все-таки это...
Ну, так «Зенит»-то не «Реал».
Да, «Зенит» – это не «Реал».
Если кто не знал,
собственно говоря,
стихами.
Мы убедились, да. А в другом матче «Пари Сен-Жермен» обыграл «Челси» со счетом 3-1. Вот тут, наверное, говорить о том, что это уже все ясно.
Видела
окончательно.
Первый гол.
Наверное, едва ли, тем более, что травму получил неприятную Златан Ибрагимович, лидер французского клуба. Да, он был заменен, у него с бедром какие-то проблемы, мышечные травмы. И вот уже официально было заявлено, что в ответном матче 8 числа, 8 апреля, Златан не сыграет. Вот. Ну, а я, на самом деле, хотел поговорить с вами вот еще о чем. Сегодня в газете «Спорт-экспресс» на последней полосе большое интервью Сергея Иванова, который является...
Сергей Борисович.
Да, совершенно
того
верно.
Того самого.
Который является главой Единой лиги ВТБ. И вот он на встрече с журналистами рассказал про то, что все российские клубы, участники нашего чемпионата, ну, Единой лиги ВТБ, открыли свои
бюджеты. И
да.
Что? И много вот. Платят в кэшем, они там
значит,
как уходят.
На самом деле, они, конечно, очень гордятся тем, что вот мы открыли бюджеты, мы чисты, мы прозрачны, мне, честно говоря.
Чисты, прозрачные.
Вот эти вот чистые, прозрачные бюджеты привели в некий ужас, потому что, ну, как ни крути, все-таки это же спортивное соревнование. И когда ты читаешь, что бюджет у московской команды ЦСКА приближается к 2 миллиардам российских рублей, а для сравнения бюджет, допустим, подмосковной команды «Триумф» составляет всего 150 миллионов, начинаешь задумываться о том, что, ну, собственно
жалкие,
говоря...
Жалкие, я бы даже сказал, жалкие 150 миллионов.
Да, куда?
Нищеброды из «Триумфа».
Какой смысл смотреть вот такой... И вот даже зарплата, ну, ладно, там все остальные там доходы, там то все 5-10, но вот зарплатные... Вот, играют баскетболисты, да, вот у них, они получают зарплату. В том числе, вот, когда читаешь «Зарплатная
нет, ну,
ведомость»
пусть...
написана. Нет, ну ты послушай. «Зарплатная ведомость» ЦСКА.
Зарплатная
ведомость. Ну, команды, да? 1 миллиард 225 миллионов. И зарплатная ведомость команды «Красный Октябрь», а если кто не знает, то команда «Красный Октябрь» из Волгограда. Да. Это наша единственная команда, которая не на государственные деньги содержится, а ее содержит, в общем-то, по большому счету, человек. Частный предприниматель, да, вот, которого зовут Дмитрий Герасименко. Совершенно верно.
Он сам выходит иногда, у них еще минут на 10
постучать. Да, да, да. Понимаешь, ну вот когда он выходит, это, наверное, выглядит несколько забавно, но дело не в этом. Так вот, зарплатная ведомость у баскетболистов этой команды составляет, «Красный Октябрь», 54 миллиона. То есть, иными словами, почти в 30 раз. Ну вот зачем я буду приходить
смотреть? Нет, ну Норники или Герасименко? Нет. Плотник, супротив Столяра.
Да, нет, но... ну это понятно. Плотник, супротив Столяра.
Ну да. Нет, ну Кость, ну давай, вот давай серьезно. Во-первых, инфляция. Во-первых, ударила инфляция. Не по-детски. И 2 миллиарда, кстати, это
инфляция,
уже...
Инфляция?
Ну, она... это или там что-то... Ну, упала
она,
валюта
я думаю,
наша.
Что она ударила одинаково.
Вру. Нет, не инфляция. Ну, поди как их. Ну, вот, ну чего там? Был стоил 40, стал 50.
Ну,
что
да.
Что это
да,
называется?
Да. Ну, да. Ну, неважно.
Курс
валюты. Как называется? Коротко.
Курс это называется.
Курс. То, что
валютный.
Случилось с нашей валютой, называется одним коротким русским словом курс. Вот. Ну, теперь это 40 миллионов евро. За 40 миллионов евро даже половину, там, две трети Халка не купишь, наверное. Ну, это все. А то звание звучит громко. 2 миллиарда.
Нет,
ну,
я даже не об этом. Понимаешь, я не о том, что... Но... это. Да, кстати, Андрей Ватутин, президент ЦСКА, тоже сказал, что для нас, нам это вот как-то вот это обнародование бюджета, люди подумают, что вот такие огромные суммы. Я даже не про огромные, я про ту огромную разницу, которая
она
существует между ведущими командами.
Это и во всех лигах так. Но в испанской лиге тоже есть, допустим, у них Реал и Барселона, которые наверняка такая же примерно разрыв
есть.
Команд, которая там идет.
Есть. Ну вот я даже посмотрел там футбольные расклады. Понятно, что у нас «Зенит» там впереди планеты всей. Но все-таки вот, ну, не такой катастрофический этот разрыв, когда зарплатная ведомость в 3
раза. Но с другой стороны, вот тот же «Красный Октябрь», он же дернул тогда ЦСКА в Кубке страны, причем на московской площадке с разницей в 11 очков.
Это
значит,
я...
не все играет деньги.
Так в том-то, вышел тогда в том-то и дело. А что бы было, если бы этому «Красному Октябрю» подняли зарплату хотя бы не в 30 раз?
Костя, понимаешь, вот если мне поднять зарплату в 30 раз, умнее я от этого не стану. И лучший разворот утренний не проведу. Вот и все.
Это говорит о том, что кое-кому
переплачивают. Кому-то...
Нет, у нас просто есть... Как это? Потолок зарплат, да?
У нас?
У нас? У нас, я не знаю, вот у них нет...
Цоколь.
Нет, у них же есть такая формулировка. Потолок зарплат и пол зарплат есть тоже такая. Не пол зарплат, да. То есть нельзя платить меньше, чем...
А, как интересно.
Сколько-то, чем... ну вот.
Нет, вот про потолок я слышала, и мы это обсуждали, кстати.
Не видел ни разу.
Ни разу не видел.
Зарплаты я еще не видал. Как голову не задирал.
Ну, слушай, мы же про футбол обычно разговариваем. А там такой... А еще вот в хоккее тоже потолок зарплат интересный.
А тут пол
конечно, как мне его увидеть.
Кстати, раз уж о хоккее заговорили, я напомню, что вчера стартовала финальная серия на Западе Кубка Гагарина. Пражский Лев сумел одержать победу в первом матче над Локомотивом из Ярославля. А сегодня пройдет первый матч финала на Востоке, где Магнитка сразится с уфимским Салават. Там Юлаевым.
Угу. Так, а у нас сейчас есть реклама-то?
Есть, у нас еще минута.
Минута? Костя,
да никто
снова,
же
в сетку-то
не смотрит. А?
Джингл регионы,
что
жду, когда будет-то.
То есть вы меня отправляете?
Мы не выгоняем,
наоборот,
мы удержим тебя еще.
Была.
Можешь еще короткую новость?
Ну, я вам короткую расскажу. Вы, наверное, пребываете в неведении. А я вам расскажу,
мы тотально пребываем в неведении.
ФИФА все-таки принял решение не отбирать у России возможность сыграть на чемпионате мира по футболу. И кроме того, не будут у нас отбирать и чемпионат мира 2018 года.
Но если мы за это время еще что-нибудь не...
Не аннексируем.
Как-то не изменим карту мира по своему усмотрению. Там могут, конечно. Да. Ну вот теперь, да, Константин, между прочим, эти-то новости. Может, они для людей-то самые как раз были.
А мы, кстати, обсуждали с тобой сегодня утром.
Да, мы сегодня за чашкой кофе непринужденно мы обсудили.
Слушай, самое интересное, за чашкой кофе завтра непременно к вам зайду.
А у нас даже не будет.
Ну ты заходи, Костя. Спасибо.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. Спонсор программы ЛАО 494 ОНР представляет жилой квартал «Маршал» у метро «Октябрьское поле».
мне свою сетку.
А, не, написано, конечно. Ну, давай, ты за 30 секунд, давай.
Сейчас в районе 0 в Москве. Давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 69%. Ветер западный 1 метр в секунду. Сегодня нам обещают плюс 4,6, переменная облачность и без осадков.
Кирилл, Серафим, Фома и Яков. Я же широко будем сегодня поздравлять.
У меня есть знакомый по имени Серафим.
Шестикрылый Серафим на перепутье мне явился.
Ну, он не шестикрылый, а просто Серафим.
Но на перепутье явился.
Но на перепутье, да.
Кирилл Дериполос. Окончательно портится дорога. Такие приметы.
Слушайте, это прям про наши дороги.
Катаник Лев Катанский. Нельзя смотреть на падающие звезды. Ну, так когда сидишь в компании звезд.
Я могу упасть. Хочешь?
Не надо. Я могу смотреть на падающие звезды. Сегодня это нельзя. Ну, и по наблюдениям Михельсона у нас чего? 1,7 градуса должна сегодня составлять погода в среднем. В 1908 году было минус 15, а в 1983 там жарило напропалую. Плюс 17,9 было. Ну, до этого мы сегодня вряд ли доберемся.
Татьяна и Орех.
Рыхлой землею, полем и лугом пахнет крестьянин, идущий за плугом.
С понедельника по четверг.
Мимо столярной идешь в мастерской, стружкою пахнет и свежей доской.
С 9 до 11.
Сколько не душится лодырь богатый, очень неважно он пахнет, ребята.
Рыбой и морем пахнет рыбак. Только бездельник не пахнет никак. Фельгенгауэр и Антон. Разворот У. Сезон 6.
А вот знаете, Дмитрий из Екатеринбурга, вот именно эту тему мы как раз сегодня обсуждать не будем. Хотя мы видели ее. Будете ли вы обсуждать запрет патриарху Кириллу посещать Латвию?
Ну, ой, это не запрет. Ой, если потом покажу смешную картинку на эту
тему.
Ну,
вот видите. И то про... Ну, и там дальше комментарий уже смотрит. Дмитрий, нет, вы знаете, у нас сегодня несколько другая программа действий, но там тоже будет интересно. Будем обсуждать запрет на всякие продукты. Бойкотирование там этих самых сыров, конфет, рыб. Это то, что у нас с Украиной. Или вот сотрудничество в области космоса с Соединенными Штатами.
Также тоже. В области балета. Впереди
будем планеты. Абсолютно впереди планеты все действительно. Будем получать украинское гражданство. Такие, как мы, для нас актуальны. Это же мы, так сказать, национальные предатели пятая колонна. Нам, знаете, без знания украинского языка, без проживания, вот-вот дадут паспорта. Так что мы не могли не обсудить эту тему. Какой там патриарх Кирилл, прости господи. Вот. Но еще у нас одна тема четвертая будет, которая, как всегда, забываю, какая она. Ну, вы обязательно об этом узнаете. Ну, потому что три темы это в голове как-то еще умещается.
Вот поэтому, Антон, разворот ведут вдвоем.
А ты забыл распечатать майский указ.
Вот это и есть четвертая тема.
Мы, кстати, вообще не сказали даже, кто вообще в этом эфире сейчас.
Антон Орех, Татьяна Фригенгауэр.
Не надо. Наталья Квасова, звукорежиссер, это более чем достаточно. Потому что без нее вообще абсолютно все равно.
Ничего случилось.
Кто тут, что тут, если она так чпык сделает, и все. Хоть ты тут опрыгайся. Друзья мои, сейчас короткая реклама, потом начинаем про российско-украинские очень непростые взаимоотношения.
Не тронь, не тронь. Реклама.
А апельсин. Береза с витамином. Груша с дубом, ель с жасмином. Имбирь, йод, котята, мед. О, орехи. Пыль и рыба, собаки, ткани типа твида, укус пчелы и холода, цедра, шелка, юга, яичница, она на я. Какой бы ни была ваша аллергия, можно принять Дизал. Одна таблетка помогает избавиться от страданий на целые сутки. Дизал знает вашу аллергию от А до Я. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
За окном холод. Срочно нужны окна. Где заказать?
Звоните в окна Виктори. Пластиковые и деревянные окна. Остекляем балконы. Не упустите шанс. Скидки до 50% только до 15 числа. Рассрочка. Оплата после установки. 8-495-410-51-41. Окна Виктори. 410-51-41. Первым 10 позвонившим теплые стекла в подарок.
Татьяна и Орех. Разворот У. Шестой сезон.
Ну, вы вообще даете, конечно, Олег. Слушайте, а Гусхидин...
Слушай, а вот потом нам... А вот нам потом говорят, что вы все время смеетесь?
Вы ржете? А вы что вы все время пишете?
Вы бы видели, что вы нам присылаете.
Вы бы видели, вот этот плюс, кстати, плюс 7-985-907-45-45.
Собачка вызвана, аккаунт в Твиттере, и вы туда пишете.
Порядочная женщина на месте Татьяны и приличный мужчина на моем месте. Не выдержал бы ни 5 минут, читая вот все смс. Вот просто вот жалко, что вы не можете, как что у нас нет такой опции, которая позволяла бы нашим слушателям читать то, что они сами пишут. И это, я вам скажу, смешно чаще всего, как правило.
Ну, иногда грустно.
Да.
Так, давай про
к актуальной тематике, конечно.
У нас конфетно-букетный период.
Ну что, да.
Украинские власти... Украинские власти приняли решение об изъятии некоторой продукции российских производителей из-за несоответствия их качества украинскому законодательству. Угу. В частности, под запрет попали конфеты «Мишка косолапый», «Плавленые сыры президент» и консервы.
Слушай, мне кажется...
Я, кстати, не знал, что президент, плавленые сыры – это наши.
Нет, это наши. Я думаю, что это, кстати, не случайно. «Мишка косолапый», но «Мишка».
Мишка. А кто-то, а рыбные консервы это типа Госдума? Ганчоусы.
Нет, смотри, Мишка косолапый.
Так, президент.
Президент? А как консервы назывались?
Просто рыбные консервы.
Просто консервы.
Ну, нет,
но это, видимо, связано как-то с Черным морем.
Я тебе еще раз говорю, анчоусы.
Ну, это Юлия Латынина. Да. Такое, да.
А я тебе скажу про там скумбрия в томатном соусе, сардина в масле. И сельдь, филе, кусочки традиционные.
Я пытаюсь какой-то подвох.
На самом деле за конфеты мне совсем обидно, потому что, значит, они мало того, что Мишку Косолапова запретили, так еще и конфеты вдохновения, шоколад бабаевский с фундуком.
За фундук вообще за рыбу конкретно.
Нет, батончик Ротфронт. Вот за него мне совсем обидно, потому что это самое вкусное вообще, что
батончик
есть на свете. Вот эти
тоже,
вот батончики.
Тоже?
Я их обожаю.
Все, да? Супер. Вот Алексеевич молодец, нам нормальную пару поставил.
Нам
нормально.
Больше достанется.
Вот нам пишет Руприт, ведмедка клешноногий.
Ведмедик он только, клешоногий. Ведмедик клешоногий он называется.
Не ведмедка клешноногий. Это клешноногий, это другой. Вот, Мишка клешоногий.
Да, Мишка, да, или ведмедика.
Ведмедика. Так, ведмедик. Ну что, друзья мои, у нас есть с вами возможность, во-первых, проголосовать. Как мы там сформулировали-то? О, мы формулировали этот вопрос очень долго. И, кстати, так и не сформулировали.
Мы, кстати, не смогли, потому что все время получалось как нецензурно.
Вот смотрите, вот есть такой метод, который, кстати, применяла и наша страна, дай бог здоровья господину Онищенко, когда какое-то происходит политическое обострение, у нас с Украиной оно более чем сейчас произошло, вводится запрет на какие-то продукты. Мы помним эту богатую историю с грузинскими винами, с боржоми, с молдавскими винами, со шпротами. Ну, в общем, не будем все перечислять. С украинскими конфетами Рошен, кстати говоря, которые потом разрешили, что теперь, не знаю, наверное, они теперь еще более отравленные. Вот. Как вы, в принципе, относитесь вот к такому вот методу политической дискуссии, политического взаимодействия между странами, как запрет на продукты и продукцию в целом. То есть мы видим, что не только Россия прибегает, но и другие страны к этому. То есть такой вид санкций. Вот как вы к нему относитесь? В принципе, это метод, на ваш взгляд, это хорошо, это правильно. Вот если вы поддержите такую методу, то звоните нам 660-06-64, а если не поддерживаете, звоните 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Значит, еще раз пытаемся это сформулировать. Вот этот вот метод политических санкций, политико-экономических, как запрет на какую-то вот...
Я бы сказала, продовольственных
санкций. На какую-либо продукцию. Если вы поддержите, вы звоните 660-06-64. Если не поддержите, звоните 660-06-65. Вот. Ну, а мы сейчас с вами еще хотели бы пообщаться по телефончику. И, кстати говоря, напомним, каким образом это можно сделать.
Алло, это Зайц?
Звоните скорее. 363-3659.
Номер московский. Префикс 495.
Вот у нас и звонок, кстати говоря, есть. Да, но смски плюс 7-985-970-45-45 тоже, конечно, не забывайте, пишите нам. Так, вот появился желающий обсудить с нами такой способ воздействия. И даже не один. Ну, вот и начнем тогда. Доброе утро. Как вас зовут и откуда вы нам звоните?
Алло, здравствуйте. Меня зовут Алекс, я из Москвы.
Очень приятно. Ну, так как вы относитесь вообще к такой методике? Мы запрещали что-то. Теперь Украина запрещает нашего Мишку, Ротфронт, скумбрию.
Ну, вообще, я считаю, не знаю, как чисто с моральной точки зрения, но метод очень эффективный.
Очень эффективный, да.
То есть для того, чтобы на кого-то воздействовать, в первую очередь, с отрицательной стороны нужно экономическое давление.
Так,
это общепринято, скажем так, на мировой практике.
Ну вот смотрите, мы же тоже воздействовали на разные страны, запрещали шпроты. Кстати, вот тут консервы наши рыбные запрещают, там шпроты. Шпроты — это, в общем, тоже консервы. Ну и как повлиял, допустим, это на политику Латвии?
А, простите, не расслышал.
Ну вот смотрите, Его Онищенко запрещал латвийские шпроты.
Угу.
Ну и что изменилось? Кроме того, что мы не смогли есть латвийские шпроты.
Ну, во-первых, скажем так, денежные средства, которые могли бы поступать в Латвию, не поступали, то есть это и налоги не поступали.
Ну хорошо, а политика-то как-то изменилась? Вам известно о том, о каких-то изменениях в латвийской политике после вот этого нашего запрета?
Ну, скажем так, что не положительные, но какие-то действия должны предприниматься, если к государству ведется, допустим, к России ведется отрицательная политика, нужно отвечать соответственно. То есть ни в коем случае
Украина,
нельзя.
Назовем так, только в Украине велась отрицательная политика, и она тогда по Мишке косолапому ударила. Ну хорошо, ладно, спасибо. Спасибо вам, мы вас поняли.
Евгений нам пишет, такие методы лучше, чем война. Ну, тоже как-то не очень.
Ну,
знаете, один наш слушатель пишет, это все как-то по-детсадовски, как машинкой в кого-то кинуть.
Мишкой, да, конфетой швырнуться.
Ну, такие вот
клешоногие. Так, еще один у нас звонок есть. Доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут? Откуда вы?
Меня зовут Андрей, я из Москвы.
Очень приятно. Как вы относитесь к такому методу ведения, оказания политического давления или мести, или я не знаю, вот как это сейчас сформулировать, но, в общем, такой метод существует, как запрет на продукты.
Но на самом деле подобная формулировка давно известна, так называемые торговые войны.
Ну, это понятно, что она известна. Но и предыдущий слушатель говорил, что ничего нового, конечно, мягко говоря, украинские товарищи не придумали.
Вопрос, да, к вашему отношению.
Ваше отношение, как говорится, это поддерживаете, не поддерживаете. Способ – это не способ.
В данном случае я, наверное, поддерживаю эту ситуацию, и адекватные меры будут приняты, и мы неоднократно это делали. А лучшим способом, не готов по одной простой причине, что в конечном результате страдает тот потребитель, то есть народ, о котором говорили, что он не будет на себе испытывать каких-либо санкций.
Ну, понятно. Только, правда, тут речь о том, что это украинский народ не съест нашу конфетку, а не наоборот. Спасибо вам.
Вот смотри, нам пишет Саша с Украины как раз, что вопрос бессмысленный, потому что надо уточнить, против какой страны. Так нет, в том-то и дело. Давайте-ка все-таки выработаем единый подход.
Это не то, что против какой-то страны это глупость.
Когда Онищенко так делает, то мы все против.
Какой Онищенко?
Да, а когда Украина так делает, так все за.
Правильно.
Нет, друзья мои, давайте вот без вот этих двойных стандартов.
Вот, у нас тут объективность царит в нашем эфире.
Значит, если можно, то всем, и если нельзя, то тоже всем.
Вот,
а
смотрите.
То вот тут можно, тут нельзя, здесь читаем, здесь не читаем, здесь
тут рыбу
заворачиваем,
да. А тут уже и не завернешь, потому что санкции. Я вот, а хотя вот нет, ты знаешь, вот нет. Вот я вот сейчас вот скажу, свое частное определение вынесу. Вот смотрите, Россия забрала Украине кусок территории. Просто решила и забрала. И все. Вот без единого выстрела, просто пришли и забрали. Ответь, дать сдачи Украина не смогла. Уж по каким причинам, им виднее. Но они зато отомстили. Мы не станем конфеты ваши есть. Вот ситуация, на мой взгляд, выглядит глупо. Вот сдачи ты дать не можешь, защитить себя не можешь, а тогда я конфеты твои кушать не буду. Вот в этом конкретном разрезе это выглядит, вот, с моей точки зрения, так. А в принципе, конечно, торговые войны-то... Не помню, чтобы кого-то сильно, конечно, запрет на конфеты отвратил.
Семен пишет, армии-то нет, хоть так.
Ну, как говорится, ну, хоть так есть у нас.
Наш ответ, да.
Так, ну, хоть так. Что у нас происходит с голосованием? В моем сегменте голосования в аналоговом телефонном получилось 27,4% поддерживают такого рода методику, а 72,6% не поддерживают.
Что получилось в сетевизоре? 24% говорят, что такой метод вполне себе имеет право на существование. Нормальный метод такой, нормальный. 76% считает, что нет.
Примерно одинаково. У нас сейчас реклама, потом переходим к другой теме, но остаемся как бы в украинской части.
Где?
Там! Реклама!
Вы знаете, что такое мягкие цены? Это рецепт покупки хорошего дивана. Берем мебель, цены, скидки, перемешиваем и помещаем на один месяц в крупнейший мебельный центр Европы «Трикита». В итоге цены на мягкую мебель в апреле становятся мягче на 50%. Подробности на сайте trikita.ru.
Как управлять собственным капиталом в условиях нестабильного рынка? Как разобраться в причинах и следствиях непростых экономических коллизий? Слушайте на Эхе в этот четверг в 11.14 программу «Биржевые университеты». Профессионалы своего дела расскажут вам, как сохранить и приумножить свой капитал в этот четверг в 11.14.
Разворот. Фельгенгауэр и Антон. Шестой сезон.
Да, назло кондуктору отморожу уши, как пишется нам. Пусть чай не едят, нам больше достанется. Вот тут, между прочим, поддерживаю мнение нашего слушателя из Татарстана. Я обожаю батончики. Поэтому да. И Танюха тоже. Поэтому если украинские товарищи не хотят кушать,
пожалуйста,
батончики...
Пожалуйста, все верните нам.
У меня мы пасть широкая. Да. Туда все батончик подъедим. Влезет. Легко
не съедим,
на два
так
больше.
Поднадкусываем.
Нет, что не понял, я съедим. Я ничего не понадкусывать не буду.
Понадкусывать не будешь?
Сейчас я сожрешь? Конечно.
Лопнешь ведь.
Ну, до сих пор не лопнул. Немножко подраздулся, это да. Но лопнуть пока еще не лопнул.
Хорошо, давай тогда про гражданство поговорим.
Давай.
Украина может облегчить процедуру предоставления гражданства некоторым россиянам. Речь идет о тех, кто протестует против аннексии Крыма. Об этом говорится в проекте закона, внесенном в Верховную Раду. Его авторы, депутаты от партии «Батьковщина» и «Удар», по упрощенной процедуре желающим получить украинское гражданство не нужно будет несколько лет проживать на территории страны, а также знать украинский язык. Об этом сообщает агентство «Униан», и на их же сайте можно подробнее прочитать. Но суть такова.
Ну что, мы так посмотрели друг на друга, вздохнули.
В Киев.
Ты знаешь, мы очень хорошо вписываемся в эти все условия.
Да.
Языка мы начнем с того. Языка мы не знаем.
Знаю песню одну на украинском. Вот это. Лента за лентою. На бой подавай.
Я знаю «Лесь по-деревенскому». Кстати, всем очень рекомендуют. Замечательный. Я его знал-то еще с тех времен, когда все хорошо было. И с Крымом, и с Украиной. Когда еще не было Майдана. Она даже самого первого. Замечательный автор, учили наизусть. Великолепные совершенно у него миниатюры. Вот, поэтому в этом смысле это очень, кстати, стимулировало к изучению языка предков. Многое с тех пор понятно. Но все равно языка, конечно, на таком уровне, как настоящий украинец.
А я знаю несколько песен «Океана» или тоже на украинском.
А чего еще мы не проживаем постоянно?
Не проживаем.
Наездами.
Нет.
Такими наскоками там проживаем. Да. Это не
так,
проживание.
Чисто на выборы съездить поработать.
Против аннексии Крыма, ну, конечно, сторонниками нас... Статьяной
сложно назвать. Более того, пока 9 мая еще не вступил в силу закон
гражданства?
Нет, не штраф за двойное гражданство, а по поводу целостности Российской Федерации.
Теперь
5 лет нам пока не грозит.
Пока мы еще можем.
Мы пока не посягаем, да, ни на что.
А потом...
Но пока мы можем, да, высказать, что нам не очень нравится то, что сделали с Крымом.
Не очень, да. Но пока можем. 9 мая у нас есть.
До 9 мая еще успеем несколько раз.
Мы успеем начать даже 7 сезон эфиров провести. А потом заткнуться. Сидеть только подмигать и говорить: да уж.
Да уж, да уж.
Вот. Но тем не менее, друзья мои, вот как вам такая перспектива? Ну, вдруг кто-то теперь, прельщенный такой возможностью, не проживая постоянно на Украине, не имея там, не имея знаний украинского языка, и при этом, будучи не согласным с тем, что произошло с Крымом, вдруг кто-то захочет получить украинское гражданство. Ну, мало ли. Позвоните нам, и мы вам опять скажем, по какому телефону можно это сделать. Скажем.
Итак, дорогие друзья, наш телефон 223-222-223-322.
Порядок набора номера изменился.
363-3659.
Номер московский. Префикс 495.
Изменился.
Так, ну что же, есть ли у нас желающие, мы сейчас нас с тобой...
Вы только вспомните, пожалуйста, что там наши власти говорят про... Ну, во-первых, у нас нет двойного гражданства.
Ну, его у нас никак, вообще как нет, правильно сказал, да. Борщевский, у нас его и не было никогда. Вот, что не мешало там всем футболистам открыто его иметь. Вот, ну, играть мало, за одну сборную, вообще. За другую, и как-то говорить, ну, это вроде как несерьезно.
Это нищетово.
Нищетос. Так, доброе утро. Алло, алло, мы слушаем вас. Откуда вы, кто вы?
Алло.
Здравствуйте.
Доброе утро. Меня зовут Владимир, город Екатеринбург.
Очень приятно. Привет, Владимир. Уралу. Так, ну так и что же? Вы владеете украинским языком?
Нет.
Проживаете... Да вам и не надо.
Проживаете постоянно на Украине?
На территории Российской Федерации.
Так, замечательно. А как относитесь к проблеме присоединения Крыма?
Отрицательно. В вопросе власть, мне кажется, делает какие-то авантюры. Так,
тогда вы прямой кандидат на упрощенное, ускоренное получение украинского гражданства. Как вам?
Конечно, куда обратиться? Нормально. Я как бы не хочу, ну, не говорю, что я прямо сейчас все пошел-поехал, но иметь такую возможность приятно. Прийти там и сказать, я, ребята, не согласен, дайте мне гражданство ваше. И, может быть, буду в Евросоюзе через 2 года.
То есть вы прямо готовы даже переехать в какой-то перспективе?
А ради чего получать гражданство? Чтобы жить здесь, что ли? Ну, конечно, переехать. Да, обслужить Одессу. Прекрасный город, между прочим.
Ну вот мы это вчера, например, узнали, что близкий друг Владимира Владимировича, господин Тимченко, у него этих паспортов, как этих самых, как в этом в клей серии этих марок.
Ну, они, видимо, есть пить не просят.
Никуда не
туда. Да, есть пить эти паспорта точно не просят.
Так что, видите, он же не переезжает во все те страны, паспортами которых обладает. Можно же и так жить спокойно. Понятно, жить на Урале, иметь украинский паспорт.
Конечно, пусть будет нормально. Я абсолютно за, да, если бы у меня был еще паспорт там украинский, там пусть.
Но понимаете, проблема-то в чем? Что у нас двойное гражданство теперь не просто как-то не приветствуется, а вот штраф, конечно, 2000 рублей может быть для вас и не деньги, но знаете, сначала 2000 рублей, потом начнут к вам присматриваться повнимательнее, вот жить.
То, что у нас с точки зрения исполнения законов, меня это абсолютно не пугает. Да? У нас законов масса, да. Вот нельзя ставить машину на газоне, штраф 3000 рублей. Mm-hmm. И что? Вот я сейчас выгляну в окно, у меня все газоны заставлены машинами.
Там 1030 у вас стоит под окном, да, уже?
Да,
просто подбирай.
Конечно. Вот приходи, забирай, но никому же это не надо. Ну что за глупость?
Спасибо вам за звонок. Это, знаете почему? Потому что то, что на газоне у вас под окном происходит, действительно никому дела нет. А вот что касается патриотического воспитания и выявления шпионов, а ведь это же выявление шпионов, но у него второй паспорт же не просто так у человека, у какого-то второй, любой страны. Это же не просто так. Понятно, что как-то он работает на заграницу. Ну, естественно. Мы же знаем это. Так, вот у нас есть... Ну, давайте вот такой, допустим, звонок послушаем. Доброе утро.
Доброе утро, Михаил из Москвы.
Очень приятно, Михаил.
Ну, этот закон прямо бальзам на душу.
Это пока проект только.
Даже проект.
Бальзам даже прямо на душу.
Да, хоть какая-то альтернатива.
Смотрите. Смотрите, да. А вот нам очень часто задают вопрос, вот, ну и мне, и Татьяне, вообще многим, кто здесь работает в эфире, за что вы так не любите Россию? Брыжете слюной, ненавидите свою страну и родину.
Давайте конкретно, не Россию.
Вы же говорите, бальзам на душу, значит, не уютно вам здесь как-то?
Не Россию, а правительство России.
Угу.
Поэтому любовь к России, это не обязательно должна сочетаться с любовью к правящей верхушке.
Но украинский паспорт теперь будет сочетаться с необходимостью, видимо, покидать нашу страну. Вот какая штука.
Боюсь, что нас загоняет правительство в такие жесткие рамки, что придется выбирать или оставаться протестовать, или уезжать.
Ну ладно, спасибо вам. Выбор за вами. Так, Татьяна, пишут нам что-нибудь?
Да, пишут. Вот у нас, во-первых, спрашивают, поехали бы мы туда. Евгений из Пензы пишет. Да, я хотел бы. Там моя малая родина. Петрович пишет. При получении украинского гражданства с языком проблем быстрее всего не будет. Это же не хинди и не китайский. Украинский быстро можно выучить. Но захочет ли кто получить гражданство? Вряд ли.
Ну почему? Видите, нам же два звонка раздались, и очень. Я совершенно на этих телефонах не написано, что люди за или против.
Лида из Тюмени пишет: думаю об этом с начала Майдана. Уважаю украинцев, а на родине все страшнее и безнадежнее.
Понятно.
Глеб отмечает, что Одесса, кстати, в зоне риска. Глеб, да, абсолютно.
Знаете,
прав.
Глеб, Одесса давно в зоне риска. Вообще, в целом. Глеб в Челябинской области один из моих, кстати, любимых слушателей. Так, какое украинское гражданство? Нищета с голодьбой в этой крайне. Игорь из Махачкалы. Ну, по сравнению с Махачкалой.
Михаил, конечно, из Москвы пишет: вы слегка не договариваете. Условием упрощенного получения гражданства Украины является отказ от гражданства России.
Мы об этом и говорили.
Так мы как раз только что об этом и говорили.
Мы не то, что не договариваем, мы переговариваем даже, может быть, это. Так, я захочу, пишет нам Джейси Дентон из Санкт-Петербурга. Ну, давайте, Джейси. Так, Тань,
нет, не читай.
А Саша не буду, хорошо, не буду. Цензура. Короткий фрагмент цензуры.
Цензурирую сообщение.
О, вот смотри. Хорошо, да, вот. Уж лучше получить гражданство Зимбабве, чем этого недогосударства Украина, а вообще надо родину любить. Ну, так граждане с Алтайского края, любите свое Зимбабве. Вот что я могу сказать. Раз вы нам об этом и пишете. У нас Владимир Варфоломеев уже с новостями. Спасибо всем, кто нам звонил в этой части. Никуда не убегайте.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Разворот. Шестой сезон.
Выходим в открытый космос теперь.
Выходим.
Нет, некоторые думают, что мы из него не возвращались. Это заблуждение.
Знаешь, как у нас один ведущий новостей тут очень давно произнес в эфире фразу. И вот сейчас я получаю срочные сообщения из космоса.
Да, я даже помню.
Вот мы получили срочные сообщения из космоса.
С Америки все. Опять с
Америки. Да, опять американцы.
Они вообще не спят там, что ли?
Делать нечего.
Слюна у дяди Сэма. Просто слюноотделение у нее хорошее установлено.
НАСА хочет отказаться от запуска астронавтов с российских космодромов и вообще хочет каким-то образом свернуть свое сотрудничество с Россией. Правда, они как-то очень хитро хотят свернуть свое сотрудничество, потому что, например, в вопросе МКС они сотрудничество продолжить хотят.
По какой причине?
Это как НАТО, которое как бы не хочет с нами больше работать, но по Афганистану.
Да, вот вы нам, пожалуйста, мы будем вас садиться на ваших аэродромах, летать в Афганистан, оттуда перевозить тоже мы будем. Через вас. А больше ничего не хотим.
Это противоречие, по-моему.
По-моему, какое-то серьезное.
Ты не видишь?
Нет, мы вчера еще самое посмеивались над нашими партнерами западными, потому что вот то реально, чем они с нами действительно занимаются, сотрудничают. Это мы оставим. Но все остальные проекты, которых и нету-то в природе, этому свернем. Когда последний раз летал астронавт американский на нашем корабле? Ну, когда? Куда он там? Ну, последний, ладно, помню. Предпоследний.
Все-таки при этом говорят сейчас все, что США останавливает сотрудничество с Россией в космической сфере.
Космического масштаба сотрудничества.
Причем это конкретно из-за действий России по нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины. То есть это прям НАСА об этом так открыто говорит. И вот у нас одно направление останется, это обеспечение непрерывной работы МКС. Вот. Ну, вот Дмитрий Рогозин сказал, что давно как бы такое все дело было странно.
Ну, там МКС, так
в принципе, изначально сотрудничество России нас ограничивалось только МКС. Ну, в общем, странная история. Но вот эта вот волна заявлений, что мы то приостанавливаем, то сворачиваем, то разворачиваем. Ну, в общем, кошмар.
То есть, что бы нам свернуть, я думаю?
Приостановить. Нам надо приостановить что-то.
Давайте. Вот, друзья мои, давайте мы с вами теперь обсудим. Потому что невозможно терпеть это уже. Вот это вчера они приостановили что-то, сегодня что-то прервали, завтра мы не будем. Давайте мы тоже что-то. Чего мы молчим-то все? Вот твиттер-аккаунт вызван у вас есть. СМС +7 985 907 45 45. Давайте мы с вами сейчас попробуем сгенерировать, что мы могли бы приостановить сотрудничество в каких областях. С НАТО, с Америкой, с Европой. Ну, вот с этими всеми, которые не понимают нас, над которыми мы одержали недавно на Генассамблее ООН моральную победу. Давайте мы с вами сейчас подумаем, что мы могли бы приостановить в свою очередь. У нас еще телефон есть.
Алло, слушаю.
Здравствуй, бабонька.
Звоните скорее. 363-3659.
Ты мне Аню к трубочке позови.
А где я ее тебе возьму?
Ани здесь нет.
Здесь только Таня.
Надо чего? Мне скажи, я ей все передам.
363-3659.
Префикс московский. Первые цифры 495.
Все, что ли, поняла-то? Покеда, бабайка, покеда.
Ну вот. Так, смотрим. А, да, голосование мы хотели же голосовать.
Да,
мы проголосуем.
У нас мощнейший вопрос.
Мощнейший. Надо ли нам что-нибудь приостановить? Или не надо? Вот такой хороший вопрос.
Не затеяли
вы. Говорит, что? Нет, если вы скажете, а что приостановить? Что-нибудь.
Важно.
Потому что Америка и НАТО приостановили, на мой взгляд.
Именно
НАТО,
что-нибудь.
Что-нибудь приостановили. Да, они даже сами не поняли, что. Никто не может понять, что они поняли. Вот напишите по пункту, что приостановили. А, каких-то афганских наркополицейских перестали. То есть, знаете, может, мне кажется, слава богу. Потому что у меня такое подозрение, что афганские наркополицейские, это были технологии двойного назначения, мягко говоря. Вот, поэтому, может, я лучше не готовить.
Давайте голосовать. Надо что-нибудь приостановить?
Или
да
не
или
надо?
Нет?
Да или нет? В сетевизоре вообще не бей лежачего. Просто
да.
Действительно,
надо
да или нет?
Надо что-нибудь приостановить.
Или
зеленая
нет?
Кнопка,
значит,
или красная кнопка.
Если вы считаете, что надо нам что-нибудь приостановить, звоните 660-0664. Если не надо чего-нибудь приостанавливать, звоните 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
И он действительно пошел. Есть. Есть уже ответ.
А у меня тоже.
Расклад хороший,
надо ли России
да?
что-либо проиграть? А что у нас? Я не понимаю,
слушай,
а почему у нас разные вопросы? У Антохи вопрос что-нибудь, а у меня что-либо. Не поместилось,
ну, знаешь,
что-ли,
это разные, между прочим.
Это же разные вещи.
Что-либо я бы не трогал, вот что-нибудь бы приостановил. Так, слушай, у нас, смотри, у меня смотри какой, да? Вот какие вопросы надо задать.
Ну, у меня в телевизоре как-то все пооднозначнее.
Так,
ну
телефон-то нам звонит, да, мы же не зря заводили-то тут, гордились сами собой, своими джинглами до невозможности. Доброе утро. Алло, 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 мы слушаем вас, как вас зовут, откуда вы?
Здравствуйте, я с Волгограда, звать меня Юрий.
Да,
Юрий, очень хорошо. Значит, ну что, мы должны что-нибудь приостановить уже, наконец-то?
Да, что, по-моему, надо вообще все остановить и заниматься внутри страны делами. Перед нами вообще-то такая страна, держава, должны все на коленях стоять. Что ж мы все время преклоняемся перед кем-то? Все надо порвать, все отношения абсолютно.
А я в принципе, его разделяю полностью вашу точку зрения. Я хотел установить...
Наращивать свое надо наращивать. Все, абсолютно, у нас все есть. Все есть, абсолютно все.
Все, хорошо, спасибо, все
а
есть.
А вот даже и не возразишь ничего.
Надо наращивать надо свое все.
Свое надо наращивать, и все.
Все,
такая
все должны сказать перед нами на коленях. Нет, я подписываюсь под каждым словом.
Я же говорю, не...
Что-нибудь, а это, причем очень хорошо кладется, что-нибудь приостановить и все наращивать при этом. Вот, вот это что-нибудь, что приостановили, то и будем наращивать. Доброе утро, как вас зовут? Алло, 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 доброе утро.
Здравствуйте, да, Москва, Олег.
Отлично, Олег. Между прочим, вы нам звоните в сотый раз и первый раз дозвонились.
Ну, слава богу.
Поздравляю.
То есть очень так, хорошо, мимо, так ровненько.
Мимо Христа Спасителя по храму проезжаю, видно, помог.
Помогло. Помогло. Проезжайте и там, и дальше вы мимо этого места будете дозвонить каждый день. Так, ну что, мы должны что-нибудь приостановить-то?
Ну, какой вопрос, таков и ответ. Ну, я думаю, что, ну, приостановить надо, ну, курьезно. Ну, давайте английский язык прекратим изучать в стране.
Так.
Все, хватит враждебный язык изучать. Потом прекратим машины поставлять американские, хватит на эскалаторах ездить.
Что же вы по-больному-то?
Танюха, только маленькая, изящная, только хотел в эту огромную машину хоть как-то влезть, а тут вы ее...
Хватит, хватит. Жвачку надо убрать, потому что это их изобретение. Надо, потому что американские хоккеисты, там американские жевали, теперь мы жуем. Убрать все это хозяйство. Так, что еще приостановить-то? Я не знаю даже. А что у нас?
Вы знаете, в принципе, неплохо накидали. Хороший.
Да, неплохо, неплохо. Хватит. Госдуме хватит примерно на 4 пленарных заседания.
Я думаю, они там пацаны такие, они еще что-нибудь придумают.
Отлично. Пацаны и девчонки там реальные. Так, смотри, у нас
Олег пишет нам, было бы здорово, если бы запретили показ американских фильмов.
Вот смотри, видишь, этого красавца у меня на мониторе.
Да. Обиженный на рабство.
Вот.
Истребление слонов.
Это президент Гамбии Яйя Джаме. Так вот, он не так давно заявил, что его страна откажется от использования английского языка в качестве официального. Мы собираемся разговаривать на своем собственном языке, сказал этот человек. Они вышли из британского содружества, кстати, вот, и запретили английский язык. Это я просто вот к словам нашего слушателя, который нам только что звонил. Совершенно правильно. Вот в Гамбии поступили уже... более мужественно, более серьезно, более конкретно. Не стали, вот как правильно из Волгограда нам тоже позвонили. Хватит уже там перед всеми заискивать. Перед нами все должны стоять на колени и учить русский язык. Это я так считаю. Но еще один звонок можно принять. Из Питера есть у нас звонок. Доброе утро, нет. Питер. Почему нет? Есть, Питер есть.
Доброе утро.
Доброе утро. Как зовут вас?
Любовь.
Любовь, очень приятно. Что-нибудь приостановить надо нам, ну, хоть что-нибудь. И что?
Запретить всем ходить в штанах наиболее предполагаемого противника, как сформулировано было однажды у нас на занятиях в институте на военной кафедре.
Наиболее предполагаемого противника.
Да, но наиболее предполагаемого противника запретить.
Хорошо.
Ну, украинские шаровары туда же.
Ну, это понятно. Не все в них ходили, но...
Слушай, прости, пожалуйста, я просто вчера что-то разбирала шкаф и нашла вышиванку. Нашла вышиванку, думала, прийти на эфир.
Как она туда попала?
Я ее купила. Я ее купила.
Я думал, тебе правый сектор прямо сразу в этом Борисполе, в аэропорту.
Подходит Ярош такой, Фельгенгауэр?
Да.
Да. А ну-ка, поворотись-ка, сынку. Профиль так. Да, действительно, Фельгенгауэр. На тебе.
На тебе, Фельгенгауэр. Хоть ты Фельгенгауэр, а вышиванку.
На тебе вышиванку.
Ты уже Фельгенгауэр близок к
исправлению. Я думала прийти в ней на эфир.
Ну, приди еще, я думаю, сезон.
Ну, у нас еще, да, есть полсезон впереди.
Думаю, украинская тема у нас вообще, боюсь, жить при
ней. Ну, тогда мне еще нужен этот...
Как у Юли, да, был?
Венок? Нет, ну, у меня, видишь, у меня короткая стрижка, у меня не получится с косой. А вот венок с лентами можно.
Давай. Есть.
Хорошо, буду петь вот эту песню.
Вот ту, вот, которая...
Лента за лентой, да. Да, на бой, ну... подавай.
Хорошо,
украинский,
так.
Украинский повстанчик, боюсь.
А, ну нас со звонками уже не успеем, а почитать успеем.
Слушай, ты прости, это еще была замечательная история, когда Михаил Дворкович писал в Твиттере, что...
Это опора России?
Что, значит, надо все отказываться от всего американского. Так. Кто-то после того, как санкционный список опубликовали. Так. И там, знаешь, приложение Twitter, оно обычно пишет, что там типа Twitter for iPhone. Чувак реально пишет про то, что надо отказываться от всего американского с айфона. Ему пишут, Михаил, айфон-то, а? Он говорит, сегодня последний день, завтра перехожу на Samsung.
Да, ну это...
Это так мило.
Да, вот так. Так что, товарищи, начнем с айфона.
Голосование.
Ой, да, сейчас нам нужно подвести итог.
Надо ли что-нибудь приостановить?
Или что-либо, как написано в сетевизоре.
Вот, значит, про что-либо. 27% сетезрителей считают, что-либо надо приостановить.
А у меня хотят что-нибудь приостановить. 43,1%. Видишь, приостановить что-нибудь.
Популярно.
Гораздо более актуально, чем приостановить что-либо. Спасибо вам за эту часть эфира. У нас впереди финальная на этой неделе.
Реклама – это святое.
Внимание, пенсионеры! Хотите гарантированный дополнительный доход? Вы можете стать владельцами пожизненной ренты, заключив договор с компанией «Центр Гарантия». Наш 10-летний опыт работы позволяет предложить индивидуальные и выгодные для вас условия договора. Вы получите солидную единовременную выплату, высокую ежемесячную ренту, полную компенсацию коммунальных платежей, квалифицированный уход и всегда доброжелательные отношения. Звоните по телефону в Москве 495-545-0800, 545-0800.
Приглашаем на выставку «Деревянное домостроение Хольцхаус». Деревянные дома, коттеджи, бани от ведущих производителей. С 3 по 6 апреля. Москва, ВВЦ, павильон 75, станция метро ВДНХ. Получите билет на сайте holzhaus.ru без возрастных ограничений.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на Эхе – хорошее начало.
Татьяна и Орех. 6-й сезон.
10:47 продолжается утренний разворот.
Тест на IQ. Последние 10 минут эфира.
Татьяна Фельгенгауэр. Независимую газету читаем. Ни один из майских указов президента не выполнен, а депутаты настаивают на уголовном наказании чиновников за саботаж.
Начнем. Вопрос. Знаете ли вы, что такое майские указы? То есть, ну, я понимаю, что, может быть, не все от ада я прочитали.
Какого года они были?
Это будет следующий вопрос. Значит, знаете ли вы, в принципе, то есть, вы осведомлены, потому что, ну, все время эти майские указы, как апрельские тезисы сегодня. Нам уже рассказал сегодня Лев Гулько, как они хранятся, там не бомбы атомные не разбомбишь, это оригинал апрельских тезисов Владимира Ильича. Знаете ли вы, что такое майские указы? Если вы знаете, звоните 660-06-64, если не знаете, звоните 660-06-65.
Голосование пошло.
Ну, я думаю, буквально минуту у нас это займет, потому что мы просто как-то поймем, о, тут никогда так поздно не стартовало голосование уже после того, как фактически все загорелся. Так, знаете ли вы, что такое майские указы? Давай, может, один просто...
Ну, или, давай. Или я хотя бы, вот мне интересно, кто-нибудь помнит, в каком году были даны майские указы?
Да, вот хотя бы, да, вот действительно, такой простой вопрос. Вот нам человек позвонил. Доброе утро, откуда вы? Звоните нам, как вас зовут, выключайте приемник, иначе слышно очень хорошо нас, а не вас.
Добрый день.
Добрый, добрый. Как зовут вас?
Владимир, Москва.
Да, ну, знаете ли вы, что такое майские указы? Ну, примерно хотя бы.
Я знаю, что такое наша воровская поганая власть.
Так, спасибо. Чувствуется, вы читали внимательно майские указы. Так, еще один короткий звонок, ну, хоть чтобы просто понять, как у нас там с майскими указами, с их изучением. Доброе утро. Доброе утро.
Нет, не скромничайте. Не хочет с нами разговаривать никто.
А зачем звонить тогда? Давай, ну ладно, ну хорошо, ну не вышло, да. Ну, голосование нам покажет, в конце концов, знают или не знают. Так, а давай я вообще остановлю.
Ну, скажи,
минута как
ты
раз прошла.
Ты знаешь, в каком году были даны майские указы?
В позапрошлом. Нет?
В 2012 году.
Позапрошлым, правильно. 12. Сейчас 14. Ну, все, ну-ка, не зря тут работает. Что-то какую-то огромную зарплату получает Госдепа, кстати. Ну, 13,6% дозвонившихся нам знают, что такое майские указы. 86,4% не знают, что такое майские указы. Татьяна, ваш выход коротенечко, за минуту, рассказать, что такое майские указы, не саботируемые так активно правительством.
Что? Ну, это указы об экономической и социальной политике, здравоохранении, образования и науки, об обеспечении граждан доступным жильем и повышению качества услуг ЖКХ. Это были первые документы, которые Путин подписал сразу после вступления на пост главы государства в мае 2012 года.
А до этого было 7 статей. Владимир Владимирович в разных газетах, в которых он подробно рассказал, как будут к лучшему изменены все сферы нашей жизни.
Собственно, независимая газета пишет, что вчера в Нижнюю палату был внесен законопроект, предлагающий установить уголовную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение указов, поручений и распоряжений президента. И, по словам его авторов, исполняемость застыла на 15-процентной отметке, а по майским указам Владимира Путина и вовсе на нуле. Ну, а эксперты говорят о продолжении курса на национализацию. Элит
вот смотрите, какая штука. Там было 7 статей, которые мы тогда, когда Владимир Владимирович шел в президенты, там, так сказать, на новый виток, мы их читали, изучали, там были, то есть, если все это соблюсти, это, конечно, сейчас шикарная жизнь настала бы довольно быстро. Причем, как посчитали те же эксперты, ну, если все деньги, которые... То есть, ну, вот сколько нужно денег на то, чтобы все это выполнить. У Путина, кстати говоря, еще были не самые большие обещания, которые он дал. Там, по-моему, Зюганов на $1 триллион обещал всего. Путин где-то был посередке среди всех по щедрости того, что надо будет потратить. Но вот мы видим, прошло 2 года, скоро уже будет 2 года, майские указы на нулевом уровне. Причем неоднократно собираюсь. Владимир Владимирович не похож на того человека, который сказал, ребята, надо сделать. А не да, ну, что он там говорит? То есть он блюдет, и ничего не получается. Вот теперь у нас следующее голосование. Как вам кажется, майские указы нашего президента не выполняются по какой причине? Потому что они в принципе невыполнимы? Или потому что правительство плохое? Ну, люди, они хорошие указы, а выполнить они их не могут, ну, не умеют.
Ну, тут вопрос. Либо не могут, либо не умеют.
Вот.
Тут это вот как так раз вот, и да. Есть вилка. Либо это просто невыполнимые указы, но невозможно. Не могут эти не люди могут. Это сделать. Да. Просто никто не смог бы.
Но я о чем
либо
говорю?
Второй вариант,
да.
Что они просто недостаточно
указы
компетентны.
Зыкинские, да. А вот эти конкретные люди не могут их выполнить. Не способны. Просто не способны
да,
к их выполнению.
Не способны.
Вот. Значит, вы считаете, что майские указы Путина абсолютно не выполняются по причине того, что они невыполнимы как таковые, либо потому, что вот те люди, которые сидят в правительстве, не способны их выполнить. Если вы думаете, что эти указы в принципе неисполнимы, звоните 660-06-64. Если вы считаете, что правительство не в состоянии их выполнить, звоните 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Прекрасно. И уже пошло. Плюс 7-985-907-45-45. Напоминаю, вы можете нам писать. Аккаунт вызван, работает. И у нас даже, Татьяна, ты не поверишь, есть 2 звонка. Причем все относительно от новичков. Доброе утро.
Алло.
Да, доброе утро. Только приемчик приглушите, потому что плохо слышно.
Да, выключил.
Как зовут вас?
Меня зовут Тимур.
Откуда вы?
В Москве живете? Москва. Замечательно. Да. Ну, то в Москве это тем более должно быть видно, как с майскими указами дело обстоит. Вот вам, к вам, как кажется, не выполняется распоряжение нашего президента, причем уже почти два года, по причине того, что их в принципе невозможно выполнить, или потому что правительство такое, что не может оно, не в состоянии вот эти конкретные люди, такие замечательные указы реализовать?
Да, мне кажется, что вы зря ограничиваете наше правительство в возможности. То есть они, ребята, многогранные.
Я не ограничиваю, я просто могут... так интересуюсь. Но не выполняется же, должна быть причина.
И вполне могут себе сочетать оба этих фактора. То, что и они и сами ничего не могут. А-а-а. И вполне себе указы не исполнимы.
То есть, ага, и, как говорится, курить я не брошу, но пить-то я буду, да?
Конечно, у нас хоть и цены высокие, но зато и качество хуже.
Ага, да, удар не сильный, но и не точный.
Да, как-то так, наверное.
Все, спасибо.
Спасибо большое. Мне вот кажется, что слушай, на самом деле это не
третьей кнопки.
Не столько. Ну, в большей степени проблема в том, что просто это сложно выполнить то, что на указывал хотел президент.
Ну, да, еще один звонок, ну, давай. Потом как-то коротенько.
Не то, чтобы я хочу защитить правительство или каких-то отдельных членов правительства.
Дмитрий но... Анатольевич, например.
Нет, Дмитрий Анатольевич, совсем не хочу.
Вот я и мимо. Ну, бывает. Доброе утро. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Откуда вы звоните? Да, откуда вы?
Петр, Санкт-Петербург.
Вот, у нас и Москва, и Питер, две столицы представлены. Так все-таки почему уже почти два года буксует выполнение майских указов Владимир Владимирович, который, собственно, он, вступив в должность президента, такие основополагающие фактически документы были, а не идет дело? То есть потому что сами документы были не так уж, чтобы... Или правительство не справляется?
Ага. На мой взгляд, это все происходит потому, что на каждый закон, который у нас пишет, он еще есть куча всяких подзаконных актов, которые все равно пишут и вращают так, что это выполнить.
Ну, то есть правительство, получается, подзаконный акт это у нас кто? Правительство
я не
пишет?
Знаю, но, да, получается, я не знаю, просто сама система, она так устроена все равно, что...
Что вот, пиши, например, не пиши, да.
Ну, хороший, сделали, плохий. Например, что чиновники сейчас обязаны отвечать в течение месяца, да, на любую жалобу.
А правильно? Они не отвечают.
Они отвечают, но просто всякие отписки и все равно...
Ну, правильно. Понимаете, потому что чиновников их, с одной стороны, много, но жалоб еще больше. Поэтому, кроме как отпиской, не ответишь. Ну, так вот бывает. Спасибо вам за звонок. Так, ну что, давай подведем какой-нибудь итог нашего голосования. Тоже не скажу бы, что битва-то за 100% бы была. Вот, жму на кнопочку «Стоп», и что у нас получается? 59,3% позвонивших нам считают, что указы президента Путина, майские, в принципе, были невыполнимы. Поэтому они и не выполняются. То есть чудо не произошло. А 40,7% позвонивших считают, что это указ хороший, а правительство их выполнить не может. Ну, я, конечно, не исключаю, что кто-нибудь думает, как один из наших слушателей.
Ну, вот 80% сети зрителей считают, что указы невыполнимы, а 20% считают, что это просто правительство не в состоянии их выполнить.
Интересно, откуда оно взялось, это правительство такое? Кто их назначал, этих министров? Кто их
выбирал? Таинственная история, не знаю даже.
Непонятно. Ну что, Танюха?
Споем?
Споем.
И мы пошли вдвоем с Татьяной через Арбат, листвой шурша, и развернулись утром ранним у микрофонов не спеша. И развернулись утром ранним у микрофонов не спеша.
Я постой! Реклама!
Сегодня в 11:47 тема программы «Утренний обход» – помощь мужскому здоровью. В нашей студии доктор медицинских наук, заведующий отделом андрологии и репродукции человека НИИ урологии Евгений Ефремов. Не пропустите, это действительно важно. Сегодня в 11:47.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Каждый четверг с 15 до 17 слушайте программу «Дневной разворот» с Кариной Орловой и Андреем Поздняковым.
В этот четверг после 21 часа в программе «Дилетанты». Можно ли дружить с диктаторами? На этот вопрос отвечает руководитель администрации президента Ельцина, президент фонда социально-экономических и социальных программ Сергей Филатов. «Дилетанты» в четверг после 9 вечера.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Ну что?
Я петь не буду.
Да и я не буду.
Почти плюс один сейчас в Москве.
Может, нагревается, жарит.
Нагревается,
слушай,
да.
Нам сказали, в Красноярске плюс 21.
Правда,
что ли? Вот хочешь сказать, вот правда, напишите нам, у нас же
есть. Быть такого не может.
Правда, что ли? Всякое бывает. Так, ну чего?
А сегодня будет плюс 4, плюс 6, ртутных столбов 744, относительных влажностей 61%.
Это такое много не нальешь.
Ну, без осадков, зато сегодня нам говорят, переменная облачность, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.
Кирилл Серафим, вот у Татьяны Серафим знакомый есть.
Есть.
У меня, ну, Кириллы были, да, Фомы нету.
У меня
точно.
И Кирилл есть знакомый.
Ну, Кирилл распространенный. Яков. Сейчас Яков
у
придет.
Нас есть.
Он не пощупает. Яшка-то Широков придет, не понимаю, что мы там какие-нибудь там за уши его дергаем, посмотри Москву, там все, не понимаю. А это потому что сегодня день такой. Но с точки зрения Сан Саныча день не лучше, потому что народная примета. Кирилл, дери полос, окончательно портится дорога. Казалось бы, куда уж окончательно. Нет, есть еще резервы. Катаник, Лев Катанский, нельзя смотреть на падающие звезды. Ну, это мы уже обсудили. Про падающие звезды вы все знаете. Примерно 1,7 градуса по многолетним наблюдениям должно быть в этот день. Ну... Сегодня тоже так где-то. Вот сейчас уже плюс один есть. Так, минимальная температура в 1908 году минус 15,1. Как потеплело за это время. Максимальная температура была в 1983 году, когда вообще при советской власти жило всем очень хорошо.
И
почти
тепло.
18, без 1,1.
Хорошо, тепло.
Ну, мы с вами прощаемся, но не так, чтобы надолго, потому что есть же еще вторая часть шестого сезона, которая будет на той неделе.
А что ты с таким выражением лица об этом говоришь? Ты должен радостным, радоваться.
Радостным. Я радуюсь. Вот Володя Варфоломеев. Настоящий профессионал. Не то, что мы.
Ой, спасибо.